подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наш гость, удельник нашей сегодняшней передачи, украинский политолог, директор Украинского института сусветной политики Евген Магда. Евген, добрый день.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней гуторки – «Чи став Лукашенко ворогом України?». Олександр Лукашенко зробив несколько важных заявок, которые тычуть навпрост отношений Беларуси и Украины. После визита в Россию, после встречи с Путиным, Лукашенко фактично объяснил про то, что самолеты Белавия начнут летать в Крым. То, чего Беларусь не робила, от чего устремлялась с 2014 года. А кроме того, Лукашенко сказал, что вот я Путину сказал, что не кепско было бы нам с вами поехать встретиться в Крым. Вот это один сюжет. И другий сюжет – то, что Лукашенко заявил, что представники прокуратуры так званой ЛНР отримают возможность допытать Романа Протасевича, якого там обвинувачивают у фактично войсковых злочинств. Евген, вот эти два кроки, эти два решения, ці робят яны Лукашенко ворогом Украины? Великим союзником его, как бы, николи и не лечили, але это инший статус.
Хороший вопрос. Вы знаете, господин Юрий, я до августа 2020 года неоднократно называл Лукашенко гибридным союзником Украины. И вот почему. В непростые для Украины моменты 2014-2015 годов Беларусь поставляла и топливо, и товары двойного назначения. Потом Лукашенко пытался себя позиционировать как такой, знаете, дипломат, то есть предоставил Минскую площадку для переговоров. Стал ли он сегодня врагом Украины? Я бы сказал, что он настроен подчеркнуто недоброжелательно. И я бы начал даже не с встречи в Сочи. Ну, у Лукашенко своя история встреч с Путиным. Я бы начал с его выступления 26 мая, где Лукашенко заявил, что миллионы украинцев стоят на западной границе за куском хлеба, а олигархи вывозят чернозем прямо вагонами железнодорожными из Украины. Ну, это настолько четкий сигнал российской пропаганды. То есть я внимательно по-соседски читаю выступление Лукашенко не первый год и скажу, что такого раньше у Лукашенко тоже такого не было. Что
я вас перебью. Але ведаете, ну, коли уже казать, что ранее было, чего ранее не было, можно пригадать минулый саммит Лукашенко-Путин. Коли Лукашенко приехал в Москву, и у них был такой короткий стейтмент, Путину было зададено питание на конт перемогу с Украиной, перемогу с Зеленским. И Путин сказал, что хай Зеленский, коли его цикавит питание Донбасса, хай едет на Донбасс, и там с ЛНР, ДНР размовляя. Я с ним про это размовлять не могу, не хочу, не буду. И Лукашенко тогда, упершиню из ножа с 2014 года, подхопил, сказал, да, конечно, Зеленскому треба туда, вот с теми размовлять. Это уже была измена. И причем это, коли то, что вот вы кажете там про чернозем, все, ну это риторика. А тут я навпрост подтримал российскую позицию. Вот. Так что, как бы, некие прикметы вот, смены позиции, они обозначились еще тогда.
Безусловно, они есть. И я по себе скажу, что вообще возможность в Беларусь попасть ограничена, да, для граждан не Беларуси. Но если я до выборов 2020 года достаточно спокойно ездил, в принципе, не опасаясь, то сейчас, честно говоря, не рискну. Хотя у Лукашенко есть моя книжка с автографом. Но дело не в этом. Вернемся к вашему вопросу по Крыму. Мне кажется, что таким образом господин Лукашенко пытается уклониться от интеграционных объятий России, так скажем, такой гамбит он осуществляет, жертвует какими-то своими позициями. Действительно, Беларусь ни де юре, ни де факто не признавала Крым российским. И в нынешней ситуации, я думаю, что Лукашенко объяснит это так, что, мол, посмотрите, нам закрыли воздушное пространство, Белави, это наши братья, ну, я моделирую риторику Лукашенко. Поэтому мы будем всячески поддерживать эту ситуацию и будем фактически признавать Крым. Ну, понятно, Крым российским. Понятно, что эта риторика достаточно опасна для самого Лукашенко. Объясню, почему. Многие ведь даже в современном мире, где международные отношения серьезно десакрализовались, не помнят, что Белорусская Советская Социалистическая Республика была среди основателей Организации Объединенных Наций. Да, это было марионеточное государство на тот момент, ну, марионеточная Советская Республика в составе Советского Союза. Но ни у кого, по-моему, не было сомнений в том, что даже при Лукашенко Беларусь является полноценным членом международного сообщества. Ну, она не представлена в Совете Европы, но все остальные атрибуты члена международного сообщества присутствуют. Это ее кардинально отличает от так называемых ДНР, ЛНР, от Южной Осетии, от Абхазии, которые, по сути, никем не признаны. У них там круговое признание друг друга, не более того. Серьезная проблема для Лукашенко, потому что он, по сути, становится человеком, который приводит к потере геополитической субъектности государства, в любви к которому он так клялся. И я готов объяснить, почему.
Евген, у меня все-таки до вас приходящее, может быть, еще питание. Украина долучилась до некоторых санкций относно Беларуси. Ну, размова идея про, как бы мовить, такую, скажем так, дипломатичную стриманность, как заявляли украинские представники, что мы ставим отношения на паузу, никаких контактов официальных нема, а после инциденту с самолетом Ryanair Украина ввела натуральные, ну, такие серьезные санкции, авиасанкции. То есть она спочатку закрыла для полетов Белавиа свою территорию, а потом и поветренную простору. Белорусский бок в отказ увел певные экономичные санкции, обмежевание на импорт певных украинских товаров, сдается и на экспорт так само уведены. Вот коли Украина принимала такие решения, украинские влады принимали такие решения, яны узваживали, яны уличивали ризику, что Лукашенко, так бы мовить, может сорвать заглушку. То есть вот он не признавал Крым, а зараз признает. Ось он как бы не контактовал с ДНР, ЛНР, ну только на узровне там контактной группы, так сказать. А вот зараз, коли ласка, прокуроры оттуль приезжают, это не бы то, как держава. Такое, сдается, на вот Россия не родит. Я ж не памятаю, чтобы Россия так дозволяла, как громадян России, у России допытывали какие-то ЛНР, ДНР. Вот я еще раз, в Украине, коли принимали решение про санкции относно Беларуси, узваживали, что Лукашенко может вот так сказать?
Я сначала в этом вопросе скажу, что позиция Украины действительно была сдержанной после августа 2020 года. И, например, Светлана Тихановская в Киеве так и не побывала. Максимум она там включалась по скайпу, зуму, несколько мероприятий и принимала виртуальное участие в киевском заседании Люблинского треугольника. Не более того. Лукашенко обладает таким весомым политическим опытом, который при всех его недостатках намного больше, чем опыт Владимира Зеленского. И внешняя политика, в том числе и отношения с соседями, очевидно, уже за два года его президентства, ему, видимо, пришлось выбирать между разными плюсами и минусами, и он выбрал вот именно такое ограничение полетов, как жест солидарности с Европейским Союзом. В контексте, например, будущих учений «Запад-2021», которые каждые два года являются таким вызовом для безопасности соседей Беларуси, для Украины было логично вводить санкции, ну, по крайней мере, против Белавия. Другое дело, что Беларусь в прошлом году была шестой по товарообороту 4 миллиардов долларов. И белорусский экспорт в Украину в два раза больше где-то, чем украинский экспорт в Беларусь. При этом есть некоторые, ну, нефть и продукты переработки нефти, которые поставляются из Беларуси, для Украины достаточно важны. И это надо понимать, ну, по многим направлениям. Откажется ли от этой политики Беларусь, перестанет ли она поставлять в Украину продукцию своих НПЗ, мы на это посмотрим. Что касается самопровозглашенной ЛНР и так называемой тамошней прокуратуры, которая возбудила дело против Романа Протасевича. Я напомню, что в практике российского следственного комитета есть десятки уголовных дел, возбужденные против украинских офицеров и генералов. Мы это воспринимаем, скажем, как данность, есть попытки там одного из достаточно известного добровольца Игоря Мазура Тополю по линии Интерпола пытались в Польше задержать, что интересно. С Романом Протасевичем есть такой сложный нюанс. Его фотографии в военной форме, понятно, что они не предъявлены в суде как доказательства, понятно, что они фигурируют на общественном понимании. Они, ну, скажем так, как минимум свидетельствуют о том, что он нарушил правила безопасности журналиста не одеваться в военную форму любой из сторон конфликта или войны и не брать в руки оружие, даже позируя на фотографии. То есть он, ну, безусловно, сам того на тот момент не осознавая, аргумент. Но это абсолютно не повод для Лукашенко становиться на одну доску с самопровозглашенной ЛНР. Я не случайно вспомнил о том, что Беларусь — полноправный член международного сообщества. А так называемая ЛНР — это просто отряд российских марионеток, которые существуют только потому, что Россия их в военном и в финансовом и в экономическом плане поддерживает. Вот и все.
Евген, так а у меня вы все-таки не отказали на мое питание. Вот я дилемму кто-то осенсовывал, может быть, не в МЗС, может, не в администрации Зеленского, але, может быть, в неком более широким украинским, как у вас скажут, политикуме, ну, скажем, пророссийская оппозиция может говорить, что не треба было вводить вот эти авиасанкции относно Беларуси. Максима іншая апазіцыя, скажам, там партыя Парашэнкі таксама гаворыць, не трэба было ўводзіць санкцыі, таму што мы атрымаем прызнанне Крыму, мы атрымаем прызнанне ЛНР, ДНР. Вот такога кшталту спрэчкі, абмеркаванні, яны адбываюцца ў украінскім грамадстве, ў украінскім палітыку?
Нет, такой публичной дискуссии не было. Если бы спрашивали мое мнение, то я бы в этой ситуации советовал действовать максимально осторожно и пошагово, потому что есть, как говорится, тонкие места в отношениях Беларуси и Украины. Заметьте, Украина не спешила полностью солидаризоваться с позицией Польши и Литвы. Я имею в виду события августа, осени 2020 года. Собственно говоря, и Европейский Союз не спешит настолько вводить санкции против Беларуси. Ну, они так достаточно медленно готовятся. И тут лезть поперед батьки в пекло, я думаю, это было бы, ну, для Украины несколько опрометчиво.
Евген, а вот как вы лечите, ну, и снова же у меня питание про политику. Ну, ворог не ворог, як я на початку задав, але вот з українського пункту гледжання, не глядячи на всі ваші внутрішні там суперечності, Лукашенко став повною маріонеткою Путіна.
Я вам скажу, що Лукашенко воспринимался як маріонетка Путіна в Україні ще до 2020 года достатньо многими людьми і політиками, і на обывательском уровні. Понятно, что после 2014 года вот его такие регулярные заигрывания с Россией, они были заметны, они были видны, и украинское общество на них таким образом реагировало. Я неоднократно говорил и вам, и другим белорусским коллегам о том, что нам не хватает взаимопонимания. Вот я сейчас с вами говорю на русском для того, чтобы ваши слушатели, зрители меня поняли. Если бы я говорил на украинском, они бы тоже, наверное, меня поняли, но, возможно, они сейчас этого не осознают. У нас на межгосударственном уровне очень часто информационный сигнал преломляется через призму российской пропаганды. То есть у меня есть такое сравнение, что в нашем глазу есть льдинка российской пропаганды. Это касается и украинцев, и белорусов, без исключения. В Беларуси, понятно, сильнее, потому что там позиции российских медиа сильнее. В Украине тоже есть, то есть тут срабатывают стереотипы. Ну, что в Беларуси все чисто, в Беларуси нет безработных, в Беларуси нет бомжей. В прошлом году считали, что в Беларуси нет коронавируса, ну и прочее, прочее, прочее. То есть я бы сказал, что Беларусь достаточно успешно до последнего времени, по крайней мере, использовала такую ностальгию части граждан Украины по Советскому Союзу, потому что Беларусь во многом это такой Советский Союз лайт. А Лукашенко же со своей стороны, тот, опять-таки, до последнего времени повторял, что никогда не приедет в Украину иначе, как на тракторе. А тут Украина отказывается закупать, установила ограничительные пошлины на белорусские грузовики и автобусы. И я думаю, что это тоже меняет его позицию.
Евген, практичное питание. Вот с завтрашнего дня вступают в день американские экономические санкции относно Беларуси, относно 9 белорусских предприятий. Обвещено, что до 21 червня Евразвяз примет, ну, как бы частку пакета, может быть, не весь, але частку 4-го пакета санкций относно Беларуси. И говорится, что там так само, махчима, будут и экономичные санкции, причем такого, ну, сесекторального, квазисекторального характера, то есть там супроть нафтоперепроцовки, супроть экспорту, там транзит газа, и, ну, как бы целый комплекс. Ну и супроть экспорту калийных угноений. Ваш прогноз. Украина до каких-нибудь из этих санкций может долучиться?
Я думаю, что да, но только в той части, которая не будет бить, например, по большому строительству, по закупкам белорусского битума и других производных переработки нефти. Потому что сейчас у нас с нефтеперерабатывающими заводами в Украине достаточно сложная ситуация. То есть санкции против Белавия – это такая, знаете, показательная программа. А вот когда пойдет намного более, ну, скажем, гибкой.
Но вы не выключаете, что могут долучиться до санкций, скажем, относно калийных угноений, относно экспорту нафтопродуктов, некоторых. Те про нафтопродукты хуже не чем так.
Думаю, что да, потому что все-таки Украина стремится позиционировать себя как государство, которое солидарно с Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Тут есть еще вопрос в контексте будущих учений «Запад-2021». Если мы говорим о какой-то коллективной безопасности, мы говорим о каких-то коллективных действиях, то надо же создавать платформу для этих коллективных действий, надо же говорить о том, что мы на что-то рассчитываем, на какую-то солидарность. Иначе есть большой риск оказаться, ну, в таком, то, что называлось блестящая изоляция, да, в 19 веке. Украине, по-моему, сейчас это ни по зубам, ни экономически, ни политически.
Ну, а вот вы уже начали разговаривать про военный аспект. Ну, мы памятаем, как еще в 14-м годе, в вересне, дается был первый визит Турчинова, тогда выконавца обовязка президента в Беларусь, в Померскую область, и тогда Лукашенко сказал, что я обещаю вам, что не пропущу российские войски в Украину. Зараз, мовчим, он таких обещаний Зеленскому давать не будет. Хотя вот учора он провел нараду по пытаниях безпеки по выниках своего визита в Россию, и он сказал, что размещение российских войск на сталой основе не предугледжено, але, коли что-то обвострится ситуация, то и они сюда заходят, Беларусь заходит именно, все распространено, все подавано. Тем не меньше, вот украинские войсковые аналитики, политические аналитики, как они оценивают возможность увохода этих войск и удара по Украине с полночи. Вот на полночи Украины в Огуле створяются какие-то укрепления, там, линии обороны на выпадок, коли, вот, так сказать, войски в Беларусь зайдут и, так сказать, сверху по мапе, так сказать, на Киев.
На севере Украины создана, не помню сейчас номер, бригада егерей. То есть бригада, которая в болотистой местности. Ну, хотя у нас 1000 километров общей границы с Беларусью, чуть больше, но все-таки рельеф местности там, ну, например, существенно отличается от Донбасса, где степь, степные просторы, и войскам действовать намного легче, организовывать в том числе и наступление. У нас сейчас идут усилия по созданию территориальной обороны, по ее институциональному оформлению. Это тоже можно рассматривать в этом контексте. У Франкфуртер Альгемейне Цайтунг заявил о том, что мы не знаем, какой союзный договор, в чем он будет заключаться России и Беларуси. Это все правда. Но вот такой военной истерии в отношении Беларуси все-таки, на мой взгляд, нет. Хотя Беларусь чем-то напоминает ситуацию в Украине до 2014 года, до аннексии Крыма. До 2014 года многие считали, что в Украине, ну, самая большая армия в Европе, она готова реально защищать нашу страну и, соответственно, действовать так, чтобы дать отпор. Но потом воевать за Украину буквально несколько тысяч в масштабе страны. Поэтому пошли добровольцы, началась мобилизация и прочее. Никто не может сегодня объективно дать оценку боеспособности белорусской армии. Ну, потому что она не обкатана, насколько я понимаю, не только в боевых действиях за годы независимости, но и даже в миротворческих операциях, если я не ошибаюсь. Поэтому сказать о том, что Беларусь воспринимается как прямая военная угроза, я не рискну. Ну и я думаю, что мы понимаем, что в современном мире перекинуть подразделение на спецслужбам и разведывательным органам мира, ну, по-моему, это невозможно.
И обычное питание – это так званая Минская пляцовка, перемовы помеж Украиной, Россией и ОБСЕ у Минску. Гучали разные голосы, Спадар Кравчук, был президент Украины, який узначальвае украинскую делегацию, сказал, что треба отмовиться от Минской пляцовки. Сдается, в Киеве на это поглядели инакше. Россия в устами Лаврова и Путина выказала абсолютную категоричную незгоду. Мы никуда не собираемся. Некое иншее место. Лукашенко сам, так само вот под час минулой встречи с Путиным в Москве сказал, что так не я это пропоновал, не я навязывал. То есть я пропоновал, але ну, как бы это было консенсусное решение. Вот как с этим? То есть я разумею, что зараз коронавирус, зараз, так сказать, авиаблокада, то есть никаких встреч в Минске физически нема, они, максимум, там по скайпе разговаривают, але по скайпе можно разговаривать где угодно, хоть в Антарктиде, что называется. Але вот на ваш погляд, по вот для ваших звездок, Минская пляцовка – это уже как бы закрытый файл, тени.
Да, закрытый еще с осени 2020 года, после протестов в Беларуси. Тогда первый раз заговорили в Украине о том, что мы в Минск больше не поедем, раз там такая политическая ситуация. И вы действительно правы, с весны прошлого года, то есть уже больше года, переговоры тристоронней контактной группы происходят по скайпу, то есть ничего, закулисные договоренности также не проходят. Вопрос в том, что Россия в свете последних событий, она будет цепляться за Минск. И согласие действительно нужно от всех членов тристоронней контактной группы. Напомню, что это Россия, Украина и ОБСЕ. Россия подтягивает так называемых экспертов из так называемых ДНР, ЛНР, у которых в любом случае, даже при полном восстановлении авиасообщения, будут проблемы с тем, чтобы попасть в страны Шенгенской зоны, например, в Азербайджан, например. И поэтому ну, придется искать действительно какую-то нейтральную страну. Я думаю, что на самом деле имиджевые потери Лукашенко с потерей статуса восточноевропейской Швейцарии намного больше, чем финансовые потери Украины и ОБСЕ и России от того, что придется летать в какую-то другую страну. Но в этом плане, кстати, вот украинские политики достаточно категоричны, и что в Минск мы больше летать не будем в любом случае.
А вот скажите, потлумачьте мне вот такую ситуацию для украинских политиков, как бы Минская пляцовка и отсутность какой бы то ни было пляцовки. То есть вот Украина говорит, нет, нам Минск не подходит. А Россия говорит, она нам подходит, и только Минск нам подходит, и мы не собираемся никуда больше ехать. И тогда альтернативой оказывается не какое-то иншее место, а просто отсутствие. Это задовольняет Киев?
А дело в том, что, вы знаете, как ни парадоксально, но может и устраивает. Потому что прогресса в работе тристоронней контактной группы нет, и он не предвидится. А форсировать, идти на уступки России, любые уступки России со стороны Зеленского, они в украинском обществе воспринимаются, скажем так, остро. Поэтому любой ценой сохранять Минск как площадку для переговоров украинская делегация точно не будет. Но и я думаю, что и в России это хорошо понимают, и это, скажем, сохранение комплекса, ну, то есть сохранение переговорной площадки в Минске — это комплекс мероприятий вместе с полетами в Крым, вместе с Протасевичем и так называемой ЛНР, вместе с другими вещами. То есть на самом деле следует понимать, что Россия любит обуславливать оказание финансовой помощи своим союзникам разными нефинансовыми условиями. И мне кажется, что здесь как раз тот случай.
Ясно. Добре. Дякую великий, Євген. Я нагадаю, что с нами был украинский политолог, директор Института сусветной политики в Киеве Євген Магда. А нашим слухачам, нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как будут развиваться подеи далее, в тем лику и в белорусско-украинских отношениях, я не могу сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слушаете канал «Свобода Премиум». У празе вас витая Сергея Бламейко. Ці сапраўды Беларусь стратила политичную субъектность и цалком опынулася у обдымках Москвы? Як долго будет керовать Александр Лукашенко и что реально может допомогчи ягоному сыходу? Про гэта мы паговорим с аналитиком Центру европейской трансформации Андреем Ягоровым. Добрый день, Андрей.
Добрый день, Сергей.
Сегодня окреслились фактично две выразные думки политологов, что до российского уплыва у Беларуси. Больше схиляется до думки, что Москва теперь, после фактично полного разрыва официального Минска с Заходом, тримает Беларусь под полным контролем. Іншыя ж кажуць, што не варта прымяншаць самастойнасць Лукашэнкі як палітыка і што магчымасці ўплыву на яго з боку Пуціна ўсё ж даволі абмежаваныя. Як лічыце вы?
Я бы зазирнул трошки в историю этого питания, потому что вот эти две позиции, про которые кажутся, они выкристаллизовались еще в 90-х годах, где одни люди казали про полную такую залежность и манипулированность всю ситуацию Беларуси с боку России, а иншие казали все-таки про незалежность Беларуси, хотя при достатково там, высоким узровне там, взаимных стосунков там, с Россией и уплыву с боку России, значного уплыву. И вот, когда поглядеть на объективные факторы, если является Беларусь незалежной краиной, то, ну, конечно, является незалежной краиной. Объективные умы такие, что она незалежна. Ну, можно проводить разные приклады. Поглядим на, например, там, творы Владимира Каганского про имперскую простору. Вот имперская простора – это такая простора, где есть центр, Москва, как бы умовная, и унификованная периферия. Вот, когда бы мы были часткой империи, мы были унификованы, мы были вельми подобные на Смоленск. Али мы не подобные на Смоленск. Мы, там, это иншая простора. Вы пересекаете мяжу, вы одразу чуваете, что Беларусь – это не Россия, это иншая краина. Ну, вот такие географичные, скажем, аргумент. Есть аргумент экономичный, что Беларусь, когда мы глядим на структуру как бы экономики, то там, наш товарооборот, половина его належит не России. Да, мы залежные от России на полову этого гандлевого оборота. Але, в принципе, другая полова – это свет, Европейский Союз в значной ступени и так далее. И эта ситуация сегодня заховывается, навод при разрыве политических стосунков, экономичные стосунки, и они продолжаются эту супрацу. И так далее, и в политических моментах мы так само заявляемся незалежными. Когда мы поглядим на такой приклад гандлевых войнов с Россией, да, вот регулярно мы переживаем гандлевые войны. Но когда бы мы были залежными, мы бы не могли воевать. А мы воюем, как краина. И часом перемагаем в этих гандлевых экономичных войнах с Россией. Ну и натурально демонстративно-политичные кроки, там, непризнание Полудневой Осетии, например, и Абхазии, там, с боку белорусских влад. Мы не полные сателлиты России, даже в внешней политике. сітцы, дзе гэта спроба уніфікацыі яна заўсёды прысутнічае. То бок і вось гэтыя аб'ектыўныя ўмовы, якія складваюцца, яны незалежныя ў прынцыпе ад Лукашэнкі самога па сабе. Что бы он не хотел, Беларусь сама по себе объективно является незалежной краиной. Тому он дзейнічае тут, заходишь из этого фактора, для которого ему нема куда подеться. Ну и апошнее, что я бы сказал, что с этих развагов завсёды выключается белорусское громадство. А белорусское громадство, оно на 70% оно ориентовано про незалежницкий. И это той фактор, ну, який ну, не може обысти ні Росія, как бы ні дзеючий режим, ні хто-либо інший, з яким треба лічиться. І гэты фактор того, що насельніцтво признає і дзейнічає я у Беларусь як у незалежній країні.
Таким чином, ваша думка, що можливості Путіна все ж обмежовані, не безконце впливу на Білорусь?
Я думаю, вони не безконце, вони обмежовані, причому вельми моцно обмежовані. Тому ми мусимо обмірковувати ступінь цього впливу, який має Росія тут у Білорусі. Ми можемо казати, що він якби, вельми значно, але натурально він не тотально вирішальний. Навіть для устойлівості Лукашенки гэтага режиму гэта ці не галоўны зараз фактор, але і нават у гэтым ён не вырашальны. Бо калі б рэвалюцыйныя падзеі разгортваліся крышкі па іншаму, то у Расіі не было б ніякіх магчымасцяў спыніць гэтую трансфармацыю рэчыму. Як дарэчы, нават у Арменіі яны маглі гэта спыніць.
Так само даводзіцца чуць і вельмі розныя думкі, чаго хоча Москва ад Менску. Повного зліття, щільного союзництва, військової бази і так далі. Ну, ясно, що білоруський народ, особливо у 2020 році, показав, що він пронезалежницький, як ви вже сказали. Білорусі показали, що не хочуть ні з Заходом бути, ні з Усходом. Вони вибирають найперш демократію і самостійний шлях. Але все ж питання, на вашу думку, повне долучення Білорусі до Росії у оглядній історичній перспективі можливе чи ні?
Конечно, така погроза існує, повна анексія Білорусі, долучення до Росії. Чому? Тому що Москва гэтага хоча, і яна хоча повного виконання положення у союзній домові. А гэта означає ліквідацію суверенітету Білорусі, амаль повну. Тобто від того 100% суверенітету, який ми маємо сьогодні, при повному виконанні положення у союзній домові, у нас залишиться ну, хіба 10-15% того, що ми маємо. Тому так, це погроза, якби є, і її треба улічувати як реальну погрозу. І знову-таки, як я бачу, одним гарантом того, що це не відбудеться, є установки білоруського населення і сама організація білорусів у супротивленні. Тобто ні Лукашенко не може гарантувати те, що анексія не відбудеться, ні там установки Кремля зміняться, і на це треба сподіватися. Тільки білоруський народ може бути тим фактором, який може вельми категорично сказати ні, ніякої анексії, ні, ніякої інтеграції, і тільки в цьому випадку її не буде.
В апошні дні політологи заговорили про можливість заключення сделки поміж Байденом і Путіним, у виніку якої Україна, умовно кажучи, одійде Заходу, а Білорусь покинуть Росії. На користь такої думки свідчить те, що поки не вдалося організувати зустрічу Світлани Тихановської з Джо Байденом, і не вдалася спроба Франції організувати присутність Тихановської на саміті Великої Сімки. Як ви лічите, така зділка справді можлива? США можуть покинути Білорусь Росії?
Ну, от тут, на жаль, ми до кінця не ведаємо, якби що з'являється тим пакетом, про який Путін домовляється з Байденом. Як менавіта будуть організовані там ті перемови, у чим заключається там стратегія сьогоднішніх Сполучених Штатів відносно Росії і регіону. Ну, принаймні, Я не вельмі гэтага разумею, таму мне складана прагназаваць, як гэты гандаль можа адбывацца, ці ўвогуле сам гэты гандаль магчымы для гэтых абодвух бакоў. Але мне падаецца, што тут хутчэй будзе ісці гаворка пра нейкі даволі шырокія пагадненні паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі, дзе вось такія канкрэтныя малыя пытанні не будуць гандлявацца ў такім выглядзе. Вот Украіна на Беларусь. Так не будзе. Хутчэй будзе вызначана нейкія там пороговые там линии, что там Украина там и Беларусь там не долучается до НАТО, там некой там перспективе там, да, а Россия там не импнется до аннексии там Беларуси и часток краинов, которые потенциально могут быть аннексованы. И это не только Украина и Беларусь, але там и ситуации с Приднестровьем и иншие магчымыя интервенции у полученных Казахстан, например, там, и так далее. То бок это не будет вот такі вельмі дробны трэпінг. Я думаю, што гэта будзе адразу вырашацца шырокае кола пытанняў, дзе хутчэй будуць усталёўваны нейкія прынцыпы ўзаемаадносінаў паміж гэтымі краінамі, якія вызначаюць канкрэтную палітыку, чым па кожнай краіне будзе распрацоўвацца нейкая схема. Тому, калі да гэтага дойдзе, то у перспектыве гэта будзе дастаткова цікава, але зноў-такі вызначальным фактарам таго, ці будзе ўвогуле Беларусь прадметам такіх сур'ёзных перамоваў паміж Вашынгтонам і Масквой з'яўляецца ўнутраная дынаміка сітуацыі ў Беларусі. Вось калі гэта будзе напружаная сітуацыя такого працяглага грамадзянскага канфлікту, якая прыносіць нестабільнасць на мяжы Европейского Союза и России, коли это там такая болючая кропка, коли повторяются, те там есть достатковые подставы мерковать, что будут повторяться инциденты, аля как было с самолетом Ryanair, будет нести погрозу международной безопасности, то натурально Беларусь будет обмерковываться специально.
Вот вы зараз фактично третий раз говорили про суб'єктнасць беларускага народу. Для вас ён паўнацэнны ўдзельнік гэтай сітуацыі, але часам даводзіцца чуць і меркаванні, што беларускі народ ужо скарыўся, бо у тым сэнсе, што рэпрэсіі настолькі жорсткія і нечаканыя былі, забойствы, суды, катаванні, людзі паміраюць у зняволенні. Ці так вось пытанне, я удакладняю вашу думку, нягледзячы ні на ўсё, на спыненне пратэстаў, нягледзячы на жорсткія ўмовы, вы настойваеце на тым, што беларускі народ па-ранейшаму хоча і можа змяніць гэтую сітуацыю. Ён па-ранейшаму суб'ект.
Ну, конечно, по-ранейшему субъектом завсёды был субъектом. Это не только феномен, да, 20-го года. То есть мы, пока не поглядим в этом незалежном Беларуси, белорусский народ завсёды был фактором. То, что аналитики игноруют этот фактор, те ступени громадянской активности, громадянского супротива, там, переживая периоды политической мобилизации, подвышения этой политической мобилизации и там, снижения уровня этой политической мобилизации. Але белорусский народ, это громадянская активность, это громадянская субкультура, это завсёды фактор. И то, что кто-то не увеличивает, это проблема хуже этих аналитических схем, которыми користаются там, политологи, некие и эксперты, чем на явности фактично этого факта. Ну, немагчыма подавить полностью там, громадскую активность, снизить ее, вынесить людей. Там. А настрой, как бы, есть там, настрой людей. активность громадянская, якая направляюча, она як бы никуда не может сысти. Ну, особливо после того, что мы переживали там, в минулом годе, это никуда не поденется, як память. И як только ситуация будет больш спрыяльнай, то ўсё вернецца у тым ці іншым выглядзе.
То есть вы лічыце, што Карею з Беларусі паўночную зрабіць нельга?
Я думаю, што нельга зрабіць. Ну, то бок з нас зрабілі такую квазі-паўночную Карею на працягу шматлікіх гадоў там усталявання гэтага рэжыму, там дзе яна спрабавала вынішчыць усе актыўныя элементы там з беларускага грамадства. Але тут сам рэжым патрапляе ў такі парадокс. То бок калі ён адмаўляецца ад развіцця краіны поўнасцю, то гэта падрывае яго эканамічную ўстойлівасць і магчымасць палітычнага ўтрымання, таму што грамадства сёння, арыентуючыся на сусветныя стандарты спажывання, проста мы глядзім, як жывуць нашыя суседзі, уся гэта інфармацыя даступная, мы хацім спажываць так, як спажываюць, як бы людзі, мы хацім набываць тыя самыя тэлефоны, тэлевізары, там машыны, там як усё сайт. Мы не хочуць гэта. Калі гэта не забяспечана, гэта называе незадавальненне. Таму развіццё патрэбнае. Калі даць развіццё, з'яўляецца самастойнасць. Як толькі даць беларусу самастойнасць і трошкі больш свабоды, у яго паяўляюцца думкі пра незалежнасць і кантроль улады. І от у гэтым парадоксе яны вымушаныя то цалкам завінчваць гэтыя гайкі, то зноў іх адпускаць. Ну, а беларускае грамадства адпаведным чынам рэагуе. Бо гэта заўсёды фактар, прынамсі, наш рэжым, ён-то ведае пра грамадства, як бы і лічыцца з ім як з фактарам пастаянна ён грае з гэтым грамадствам, ён прымае захады там да там дэмабілізацыі, спрабуе падмануць, кантраляваць і гэтак далей. То бок гэта для іх відавочны факт. Чаму гэта не фактар для знешніх і ўнутраных аналітыкаў і палітолагаў, я не ведаю.
Як вы лічыце, санкцыі Захаду здольныя пахіснуць рэжыму Беларусі?
Самі па сабе, канешне, не. Санкцыі могуць уплываць на эканамічныя магчымасці гэтага рэжыму. Асабліва вось у тым падыходзе, як гэта абмяркоўваецца пасля інцыдэнту з самалётам. Папярэдні рэжым персанальных санкцыяў, такіх кропкавых санкцыяў супраць асобных прадпрыемстваў, гэтая мадальнасць санкцыяў звычайна не мае непасрэднага эфекту. Часам яны маюць нейкі доўгатэрміновы эфект, бок там праходзіць некалькі гадоў, і наяўная санкцыя ўплывае на тое, што ВВП краіны, ВВП краіны расце павольней, чым мог бы, таму што санкцыі абмяжоўваюць гэта. Але ў нашай сітуацыі, калі рэжым гатовы ахвяраваць там часткай дабрабыту і там і заможнасці дзеля уласнай улады, гэта не так важна для іх для ўтрымання сістэмы. І таму і больш за тое, нават там адбываюцца перыяды, у нас у Беларусі быў, калі Беларусь была пад санкцыямі, а гандлёвы абарот з Еўрапейскім Саюзам рос. Такі парадокс. Як бы санкцыі, але эканамічнае супрацоўніцтва расце. І персанальныя санкцыі яны не даюць вось такога там эфекту там, ну, тотальнага зніжэння нават для знешняга гандлю. А зараз абмяркоўваецца больш сур'ёзны падыход да санкцый, дзе кажуць пра сектаральныя санкцыі, пра санкцыі супраць тых галінаў беларускай эканомікі, якія проносіць найбольш прыбытку для беларускага бюджэту. Напрыклад, нафтаперапрацоўка ці калійныя ўгнаенні. Калі ў гэтым рэжыме будуць дзейнічаць, то, канешне, гэта будзе вельмі сур'ёзны падрыў доходаў беларускага бюджэта штогадовых. Гэта ўжо мы можам казаць не пра там некалькі адсоткаў росту ВУП на працягу там некалькіх гадоў, як ну проста некалькі адсоткаў скарачэння штогадова, што цалкам іншая мадальнасць там працы санкцыі. І яны будуць адчувальныя для рэжыму, фінансавыя магчымасці будуць скарачацца, гэта значыць будзе проста менш грошаў на атрыманне бюджэтнікаў, сілавога апарату, адміністратыўных і так далей. І гэта будзе правакаваць рост адміністратыўнага крызісу ўнутры сістэмы. Зараз назіраем, як масты абвальваюцца. Канешне, гэта можа быць выпадковым там фактарам, але мне падаецца, гэта проста вынік абвастрэння адміністратыўнага крызісу і несастыковак, таму што значная частка кваліфікаваных кадраў сыходзіць з дзяржаўнага апарату, нават на сённяшняга часу яны працягваюць сыходзіць, а па-другое, што скарачаюцца проста бюджэтныя сродкі на ўтрыманне гэтага. І гэта прыводзіць да вось такіх крызісаў. Яны будуць множыцца, і часам гэта можа быць даволі крытычным. Асабліва, калі ўзнікаюць нейкія экстраардынарныя сітуацыі, надзвычайныя сітуацыі, калі сістэма яна і так дрэнна рэагуе, а у сітуацыі адсутнасці грошаў і адсутнасці дастатковай колькасці прафесіянальных кадраў, якая там была, гэта можа мець такі даволі значна катастрафічныя наступствы, ну і натуральна там адпаведную рэакцыю грамадства.
Я не прапаную вам зараз папрацаваць аракулам, але ўсё ж, як вы лічыце, колькі яшчэ будзе кіраваць Александр Лукашэнка? Бо на гэты конт таксама існуюць розныя прагнозы. Нехта прадказвае хуткі сыход, бо ён не зможа ўтрымаць усю сітуацыю пад кантролем. Але нехта кажа, што Лукашэнка будзе да смерці яшчэ сынам перадаць кіраванне. Як лічыце вы?
Ну, такого кшталту персоналістскія рэжымы, яны амаль ніколі не перажываюць сваіх заснавальнікаў. Яны паміраюць альбо разам з імі, альбо раней за заснавальнікаў персоналістскіх рэжымаў. І, як мы бачым, вот гэтыя спробы Лукашэнкі і ягонага акружэння знайсці некі варыянт транзіту гэтай сістэмы, некі іншы варыянт пераходу ад персоналісцкага да больш нейкай устойлівай сістэмы кіравання праз некія органы кшталту Савету бяспекі ці Беларускага народнага сходу, яны несур'ёзныя, я б так сказаў, што гэтая сістэма нават сама не можа выдумаць, як працягнуць сваё існаванне. Каб гэта было пераканаўча, сколькі там небудзь. Таму наўрад ці сынам можна перадаць нейкаму там пераемнікам. Гэта першае, а другое, я б глядзеў на кароткатэрміновую перспектыву тут, таму што беларуская рэвалюцыя, якая пачалася ў 20-м годзе, яна не скончана. Мы перажываем, канешне, эпізод контррэвалюцыі ўнутры гэтага рэвалюцыйнага працэсу ці рэакцыі, калі хаціце, калі ёсць такая жорсткая амаль вайсковага становіш, надзвычайнага становіш. Але у гэтай сістэме утрымання надзвычайнага становішча дзяржаўная машына вельмі доўга працаваць не можа. Раней ці пазней яна будзе вымушаная адкрывацца. По розных причинах, потому что будет скорочаться доходы, и треба будет предпринимать некие заходы по либерализации экономики, потому что это перенапружує всю систему, и она якби будзе даваць збой просто, таму што падтрыманне гэтага патрабуе адэкватных уліванняў і стымулаў ўнутры сістэмы, дзе яны якби адсутнічаюць. Ну таму што што можна грашыма, канешне, гэта гасіць некаторы час гэтыя стымулы, але што яшчэ, ну не асабліва штосьці там прапанаваць, там якби можна тут, і таму трэба ж будзе шукаць якби іншыя выхады, каб людзям унутры сістэмы там спадзяванне на будучыню. Таму яна будзе вымушана адкрывацца. Вось калі яна будзе зноў адкрывацца, я думаю, гэта зноў будзе перыяд другога акту там рэвалюцыйнага працэсу. Я не ведаю, як ён будзе разгортвацца. Можа, гэта будзе не вулічная пратэста, а цалкам там іншы варыянт там падзеяў, можа, адразу гэта будуць нейкі там сепаратныя перамовы з рознымі там палітычнымі групамі, якія на той момант будуць, каб у больш мяккім рэжыме знайсці спосаб суіснавання гэтых двух частак беларускага грамадства, якая адна з якіх хоча пераменаў, а другая, якая сапраціўляецца і падтрымлівае вось гэты рэжым Лукашэнкі, але тым не менш гэта абавязкова будзе. Вось, для мяне гэтыя гарызонты. І гэта спекулятыўны, канешне, прагноз, ніколькі не прэтэндую на тое, што мы там можам спраўдзіцца, але мне падаецца, што гэта, ну, ў перспектыве там 2 гадоў адбудзецца.
Дзякуй, Андрэй.
Дзякуй вам.
На сувязі быў аналітык цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Абавязкова падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Незаконныя требаванні арганізатараў.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. І зноў пра незаўважнае багацце беларускай мовы. Пра выпадкі, калі нашым двум-тром словам адпавядае толькі адно суседскае, скажам, расейскае, хаця бывае, што і польскае, і ангельскае. Эпоха кампутарных перакладнікаў пакуль не надта спрыяе зберажэнню беларускай лексічнай шматстайнасці. На жаль, многім, хто вяртаецца да беларускай мовы, кампутарны перакладнік з расейскай, той жа Google, здаецца хуткім і простым спосабам напісаць беларускі тэкст. Але ў кампутара мазгі механічныя, ён банальна не ведае, што расейская «любовь» па-беларуску «любоў» ці «каханне», якія спалучаюцца з рознымі словамі. «Каханне» – мужчыны і жанчыны, яны «каханкі», а «любоў» – мацярынская, сыноўская, любяць бацькаўшчыну, любяць прыроду. Зрэшты, акурат гэты прыклад ведаюць многія, нават не абазнаныя ў нюансах беларускай мовы. Зазначу толькі, што выразнае лексычнае размежаванне паміж словамі «любіць» і «кахаць» у беларускай мове робіць яе адметнаю не толькі ад расейскай, дзе любіць жену, але і ад польскай, дзе мама коха дзеці, і ад літоўскай, але аб'ядноўвае з украінскай. Кахаць безасабова можна толькі метафарычна, як у гэтым вершы Ніла Гілевіча.
Я хожу за каханы у твае краявіды і шапчу як прызнанне, о мой край дарагі, зноў нясу тебе усповідь і тривоги, і крити, і надії, і втехи, і любов, і грехи.
Музыка Ігора Лучанка, спявалі «Верасы». Хаця цікава, што дзеясловы «кахацца» і «любіцца» синонімы, і абодва яны менавіта пра закаханых. Народная песня «Конь бяжыць, зямля дрыжыць».
Любіліся, кахаліся, ёх, ластаўкі ў стрэхе, а цяпер мы расстаемся, ёх, ягадкі ў лесе, а цяпер мы расстаемся, ягадкі ў лесе.
Спяваў наш вялікі тэнар, якога так і не прызналі ў БССР, Міхал Забейда Суміцкі. Ластаўкі ў стрэсе не таму, што яны перажываюць стрэс, а таму, што іхнае жытло страха дому. А словы «кахацца» і «любіцца» прыгожыя і паэтычныя. Іх нельга перакласці адным словам на расейскую. І яны куды лепшыя за ўбогія калькі на кшталт «занімацца любоўю». Яшчэ пара беларускіх словаў. Па-расейску «знаць», па-беларуску «і знаць», «і ведаць». Часта старанныя вучні ўнікаюць слова «знаць», думаючы, што яно русізм, і пераносячы ў беларускую мову расейскую матрыцу. Усе «знаць» перадаюць словам «ведаць», збядняюць мову, бо гэтыя словы ў нас не ўзаемазамяняльныя. Яшчэ Вацлаў Ластоўскі катэгарычна заявіў у сваім хрэстаматыйным слоўніку:
Беларуская мова строго разрознівае знаць і ведаць. Можна чалавека знаць па яго азнаках фізычных, але не ведаць, што ён такое ў сваёй душы. Я не знаю, хто зрабіў, але ведаю, што блага зрабіў. Знаць дурня па чырвонай шапцы.
А знання Ластоўскі перадае словам «веда», «навука веду дае». Ян Станкевіч паказвае розніцу на прыкладах. Мы знаем сваіх людзёў, знаць жыццё, знаць гісторыю, ну, дарэчы, і знацца на гісторыі, мець спецыяльныя пазнанні, адсюль словы «знаўца», «мовазнаўца» і падобныя. Ян Станкевіч працягвае, можна знаць каго асабіста, знаць каго шчутак, з выгляду, сабакі яго знаюць. І фразеалагізмы сакавітыя прыточвае, знаеш ты курыныя цыцкі, то бок нічога не спазнаў, не знаеш. А ведаць можна нешта канкрэтнае. Ніхто не ведае, як хто абедае. Ён сам не ведае, куды падацца. І зноў жа жменя сталых выразаў. Не ведаць, куды рукі дзець. Бог ведае, што. І нават ведае ён толькі з носу ды ў рот. Але да іншых прыкладаў багацця мовы. Сергей Міхалок, Рамонкі.
Зноў путуюць на дамах гнёзды парачкі буслоў і каюць для ўсіх дарма Челентана и Буйну. Это мой придуманный мир, это мой вольный шлях, и на всех континентах мир, и рамонки на твоих устах.
Мовная стилистика песни накрученная. Это мой у натуры дах. Мяркую, песню перакладалі з расейскай, можа нават аўтаматычным перакладнікам, і рэдагавалі пасля. Толькі так можна патлумачыць, чаму творца называе намаляваны ім фантастычны фэст «Гэта мой прыдуманы мір». Магчыма, ў паэтычным арыгінале быў прыдуманы мір. Гэта значыць паралельны свет, а зусім не спакой. Хаця хто ведае, калі ў гэтым свеце Ахмадынаджад скача з баракам, то можа паэт меў на ўвазе і мір. У расейскай мове такая гульня сэнсаў магчымая без змены слова. Усе ведаем пра дваістае прачытанне назвы раману «Вайна і мір» Лява Толстоя. Была ў песні рыфма «Вольны шлях на тваіх губах», але нехта пільны, а можа кампутарныя мазгі, палічыў слова «губы» русізмам, памяняў на «вусны», у выніку парушыўся беларускі націск. Трэба на «вуснах», а не на «вуснах». Дарма, слова «губы» і найперш «губа» в адзіночным ліку таксама ёсць у беларускай мове. У фанетыцы маем тэрміны «губна-губны», «губна-зубны» гук. Скажам, беларускі гук «в» – «губна-губны», абедзве губы яго ўтвараюць. Расейскі «в» – «губна-зубны», бо зубы змыкаюцца з губай. Ёсць выраз, чаго губу раскатаў, так няўхвальна кажуць пра чыесьці завышаныя чаканні. Таксама «есці на ўсю губу», «жыць на поўную губу», «браць у губу», синонім «бачыць шкляного бога», «капыліць губу», «крывіцца». Але перадаваць нешта з вуснаў у вусны, укладваць у вусны. Афіцыйныя даведнікі слова «вусны» фіксуюць толькі ў множным ліку, а ў народна-дыялектнай мове нармальна ўжываецца ў адзіночным ліку, прычым у дзвюх формах – адна «вусна» і адна «вусціна». Аднакаранёвы прыметнік – вусны, адказ, напрыклад. Слова аднакаранёвае з вусцем. Па праўдзе, розніцы ў значэнні двух словаў няма. А можа, пара беларускіх словаў «губы», «вусны» стылістычна адпавядае расейскай пары «губы», «уста»? Вось верш Алега Мінкіна «Нясвіскія партрэты».
І раптам уразіў загадкавы позірк жанчыны ў манерна абражанай позірк. І доўга глядзеў я ў здзіўленні маўклівым у бездань вачэй, прыцягальных і кплівых, і губы, знаёмыя, прагныя губы, такія ж мяне сцалавалі да згуб.
Арыстакратычныя абліччы вымагаюць адпаведнага стылю, і слова «губы» ў ім аказалася дарэчы. То дарма і ляпісы брута ад яго адмовіліся. Мае беларуская мова і нелітаратурныя словы для вуснаў. Ёсць дыялектныя ды прастамоўныя грыбы, як дам па грыбах. Грыбаздзіла – губасты. Ёсць лупы. Цікава, што ў расейскім прастамоўі гэтае слова можа абазначаць вочы, а ў беларускім – вусны. Лупы адквасіў. Лупы адставіць – зафанаберыцца. Лупы надуць – пакрыўдзіцца. Лупы адвесіць – стаць няўважлівым, вялым. Дыялектны слоўнік зафіксаваў рытарычнае пытанне з вёскі Кураполля Пастаўскага раёну. Для чаго лупы ў горадзе красяць? А больш-менш нейтральне слова «лупы» ўжываецца да жывёлаў. У каня лупы верхняя і сподняя. Нашае слова «лупа» – гэта бесспрэчны балтызм, па-літоўску так і ёсць «лупа». Толькі не падумайце, што я разгромна крытыкую Міхалка. З вялікай павагай стаўлюся да ягонага творчага шляху, да таго, што ён прыйшоў да беларушчыны. І дзякую яму, што даў мовазнаўцу матэрыял для развагаў. З вамі быў Вінцук Вячор.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org. Ваша свабода.